Я пришел в себя в комнате, смутно мне знакомой. Приоткрытые ставни пропускали чистые, прозрачные, солнечные лучи. Кто-то молча стоял надо мною. Марина.
«Добро пожаловать в мир живых, Оскар».
Я вскочил было, но навалилась тошнота, в глазах потемнело, в мозг вонзились стальные беспощадные иглы. Марина помогла мне улечься и поддержала голову, пока приступ не прошел.
«Тихо, тихо»,
— успокаивающе шептала она.
«Как я здесь оказался?»
«Тебя привезли на рассвете, в старинной карете. Человек не назвался и быстро укатил».
«Кларет», — пробормотал я, медленно, по кусочкам, восстанавливая в памяти прошедшую ночь. «Это Кларет, конечно, вытащил меня из коллектора и привез в особняк в Сарья. Я обязан ему жизнь».
«Ты задал мне страху, Оскар. Где ты был? Всю ночь тебя искала, ждала. Обещай, что больше никогда в жизни. Слышишь?»
Движения давались с трудом. Даже кивнуть я не мог. Только смотрел. Марина дала мне попить свежей воды. Я жадно выпил весь стакан.
«Еще?»
Я закрыл глаза, слушая, как льется в стакан новая порция воды. «Как Герман», — прошептал я.
«Он в студии. Очень о тебе беспокоился, спрашивал, куда ты исчез. Я сказала, съел что-то не то, скоро появишься».
«И он тебе поверил?»
«Папа верит всему, что я говорю», — ответила Марина серьезно и протянула мне стакан воды.
«Он ведь больше не пишет. Что он делает часами в студии?» Марина смерила мне пульс, взяв за запястье.
«Мой отец художник», — сказала она со вздохом. «А художники никогда не живут в настоящем, только в будущем или в прошлом. Герман живет в своих воспоминаниях. Больше ему негде жить».
«Но у него есть ты».
«Я лучше его воспоминания»,
— глядя мне в глаза, тихо вымолвила Марина.
«Я сейчас тебя покормлю. Надо восстанавливать силы».
Я в ужасе сделал рукой отрицающий жест. От одной мысли о еде поднималась волна тошноты. Марина снова приподняла мне голову и дала воды. Чистая свежая вода — это лучший из даров Господних.
«Который час?»
«Скоро вечер. Ты проспал 8 часов».
Она положила мне на лоб прохладную ладонь.
«Хоть температуры нет, слава богу».
Я улыбался ей, а она смотрела на меня серьезная, бледная.
«Ты бредил, знаешь ли?» — кричал во сне.
«И что я говорил?»
«Всякий бред, что же еще?»
Я дотронулся до горла, распухшее и болезненное.
«Полегче», — Марина отвела мои руки. «У тебя нехорошая рана на шее, и все плечи и спина исполосованы, как бритвой. Кто тебя так?»
«Не знаю».
Марина нетерпеливо вздохнула.
«Знал бы ты, как я тут тебя искала. Просто агония какая-то. Совершенно не понимала, что делать. Позвонила в бар, чтобы вызвать Флориана. Мне там сказали, что он поговорил с тобой по телефону и ушел, не сказав куда. Перед рассветом я звонила опять, он еще не вернулся».
«Флориан мертв».
Голос мой дрогнул. «Бедный инспектор. В общем, вчера ночью я вышел погулять и дошел до кладбища».
«Да ты в своем ли уме?»
— в ужасе перебила меня Марина. «Конечно, она была права». Третий стакан воды, немедленно данный мне ею, я выхлебал так же жадно, как два предыдущих. Затем, не торопясь, изложил ей по порядку ночные события. Когда я закончил, Марина долго смотрела мне в лицо, не говоря ни слова. Казалось, она озабочена чем-то еще, чем-то не связанным напрямую с моими злоключениями. Тут она стала настаивать, чтобы я съел принесенный завтрак, без аппетита или с ним. Горячее какао и выпечка. Не успокоилась, пока я не продемонстрировал героизм, поглотив тост размером с автомобиль и половину пирога. Сахар, поступивший в кровь, подстегнул силы духа. Я сразу почувствовал себя бодрее.
«Пока ты спал, я тут тоже играла в сыщиков», — сказала Марина, кладя на столик толстый, переплетенный в кожу том.
Я всмотрелся в название. «Заинтересовалась энтомологией?»
«Только объектами ее изучения. Я отыскала нашу с тобой старую знакомую черную бабочку».
«Тефл».
«Прелестное создание, знаешь ли. Живет в подвалах и подземных ходах, подальше от света. Цикл жизни 14 дней.
перед смертью зарывается в гниющие останки, и через 3 дня появляется новая куколка.
То есть она как бы возрождается?
Если угодно.
А чем она там кормится, интересно? Ведь под землей ни цветов, ни пыльцы.
Она пожирает собственное потомство, пояснила Марина. Вот, тут все подробно изложено. Все восхитительные подробности жизни наших столь достойных подражания братьев меньших насекомых.
Марина подошла к окну и раздернула шторы. Солнечный свет затопил комнату, сама же она осталась у окна, задумавшись. Я почти физически ощущал напряженное биение ее мысли.
«Не понимаю, какой смысл в том, чтобы сначала нападать на тебя, чтобы отобрать фотоальбом, а потом бросить его вместе с разодранными в клочья фотографиями?»
«Может, напавший на меня в интернате искал в альбоме что-то одно конкретное?»
«Но что бы это ни было, он его не нашел», — заключила Марина.
«Доктор Шелли», — медленно начал я, вспоминая неожиданно что-то не до конца ясное. Марина выжидающе молчала. «Помнишь, когда мы к нему ходили, он настойчиво хотел оставить у себя одну фотографию?»
«Да, и он ее действительно забрал себе».
«Мало того, он ее сжег. Я случайно это видел, когда уходил».
«А зачем он хотел ее уничтожить?»
«Зачем обычно уничтожают улики? На ней было что-то, что он не желал показывать», — возбужденно продолжал я, поднимаясь с постели.
«И куда это ты собрался, позволю знать?»
«К Луису Клароту». Я был тверд. «У него ключи к этому делу».
«Только через мой труп», — объявила Марина, опираясь спиной о дверь. «Ты останешься в постели еще, по крайней мере, сутки. Вспомни, что инспектор Флориан отдал жизнь за то, чтобы ты мог спастись».
«За ближайшие 24 часа существа из коллектора найдут нас и явятся сюда. Единственный способ избежать этого — действовать, опережая их. Инспектору Флориану я обязан не только жизнью. На мне теперь лежит его долг — восстановление порядка и закона».
«Шелли сказал, что мертвым плевать на справедливость», — тихо сказала Марина. «Может быть, он прав».
«Может быть», — допустил я. «Но пока я жив, мне не наплевать». Когда мы добрались до Раваля, уже сгущались тени. В проулках стоял сырой туман, подсвеченный красноватыми огнями подозрительных баров и окнами трущоб. Дружественный шум, затопленный огнями, людный рамбла, остался позади. Мы углублялись в самый грязный, самый опасный район города. Вот где не найдешь ни одного туриста, да и просто любопытных, праздно шатающихся барселонцев тоже. Из каждого вонючего подъезда, из каждого замызганного окна за нами следовали недобрые зоркие взгляды. Некрашенные, бог знает сколько времени, стены крошились, как глина. Звук работающих телевизоров вырывался из каждой квартиры, словно желая затопить это ущелье нищеты, но не достигал даже крыш. Голоса квартала Раваль неугодны небу. Вскоре мы увидели возвышающиеся над поросшими грязью строениями монументальный черный силуэт полуразрушенного Большого Королевского театра. На его шпиле угадывался силуэт флюгера в виде черной бабочки. Мы невольно остановились, пораженные мрачно-фантастическим зрелищем. Самое дерзкое архитектурное самовыражение Барселоны на наших глазах оседало и разлагалось, как затонувший корабль на дне океана. Марина указала на освещенные окна в 3-м этаже пристройки. Я узнал конюшню, в которую въезжал ночью в багажном ящике. Именно здесь жил Кларет. Мы направились ко входу. Внутри все еще стояли лужи после дождя. Скользкие от сырости и грязи ступени лестницы, по которой мы поднимались, были чуть не до половины толщины вытоптаны посередине.
«А если он не захочет с нами разговаривать?»
— волновалась Марина. «Думаю, он нас ждет». На 2-м этаже я услышал одышку Марины, все более тяжелую. Я остановился, глядя в ее побледневшее лицо. «Ты как? Ничего?»
«Усталость. Ничего страшного».
Она улыбалась, но я не верил этой улыбке.
«Ты меня загнал. Слишком быстро носишься».
На 3-й этаж я почти нес ее, не давая ускорить шаг и отдыхая на каждой ступени. Перед дверью Кларета Марина глубоко, хрипло вздохнула.
«Да не переживай так. Ничего страшного», —
пресекла она мои тревожные расспросы.
«Звони давай. Не для того мы сюда тащились, чтобы полюбоваться на местные красоты, правда?»
Я постучал в дверь костяшками пальцев. Дверь была старая, но солидная, цельного дерева и толстая, как стена крепости. Я снова постучал. По ту сторону послышались медленные шаги. Открылась дверь, и появился Луис Кларет, человек, который спас мне жизнь.
«Проходите».
Ограничившись этим, он повернулся к нам спиной и пошел вглубь квартиры. Мы закрыли за собой дверь. В квартире было темно и холодно. С потолка потихоньку опадала штукатурка. В патронах бездействующих светильников гнездились пауки. Плиточный пол у нас под ногами был битым и грязным.
«Прошу сюда»,
— донесся голос Кларета. Мы последовали на его зов и вошли в небольшую гостиную, освещенную только разожженной жаровней. Перед ней неподвижно сидел Кларет, уставившись на раскаленные угли. Стояла полная тишина. Чужие, давно мертвые люди глядели на нас со старых портретов на стенах. Кларет поднял на нас глаза. Совершенно седые волосы, тонкая, как пергамент, старая кожа, пронзительно светлые глаза. Десятилетия долгой жизни проложили на этом лице множество морщин, и все равно от этого человека веяло силой и сноровкой, которым позавидовали бы многие тридцатилетние. Красавец в амплуа первого любовника, который бросил сцену, предпочитая вместо этого тихо и с достоинством состариться на открытом воздухе под южным солнцем. Состариться элегантно, красиво, сохранив стиль. «Я пришел, чтобы поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь».
«Благодарить надо совсем не меня. Как вы меня нашли?»
«Мы знаем о вас от инспектора Флориана», — вступила Марина. «Он говорил, что только вы с доктором Шелли имели доступ в дом к Михаилу Колвенику и Еве Ириновой в конце их жизни. Говорил, что только вы его не бросили. Скажите, как вы с ним познакомились?»
Старик медленно улыбнулся.
«Сеньор Колвеник приехал к нам в город в страшную зиму. Та зима оказалась самой холодной в 20 веке», — заговорил он. «Одинокий иностранец голодал и погибал от мороза. В какую-то ночь он жался к теплу в подъезде одного старого дома. Денег у него в тот вечер не хватило бы даже на чашку кофе с булочкой. В подъезде оказался еще один человек, спасающийся от холода. 5-летний малыш, нищий в отрепьях. Они говорили на разных языках, так что объясняли знаками. Колвеник улыбнулся мальчику и отдал ему свои последние монеты. Тот, не веря своему счастью, понесся покупать хлеб в булочную, открытую всю ночь на Королевской площади. Он вернулся в подъезд, чтобы съесть хлеб вместе с добрым человеком, но увидел, как того забирают полицейские. В камере Колвеника жестоко избили уголовники. Все время, что он провел в участке, камере и больнице, мальчик ждал его, как пес хозяина, не отходя далеко от подъезда. Когда Колвеник появился на улице, прихрамывая, мальчик встретил его и подставил плечо, чтоб тому легче было идти. И с тех пор всегда помогал ему. Был его помощником и переводчиком. Мальчик поклялся себе, что никогда не оставит человека, отдавшего ему свои последние деньги в ту самую холодную, самую плохую ночь его жизни. Так вот, мальчиком этим был я».
Кларет дал нам знак следовать за ним, и мы пошли по узкому коридору. Свеча его, поднятая вверх, заставляла тени плясать вокруг нас. В конце коридорчика он открыл дверь, за которой оказалось что-то вроде маленькой комнаты, в противоположной стене которой была такая же дверь. Кларет извлек другой ключ, открыл и эту. Порыв воздуха, который рванулся из огромного черного пространства за ней, едва не задул свечу. Марина схватила меня за руку. Зрелище потрясало и завораживало. Это был интерьер Большого Королевского театра. К высокому куполу рядами уходили ярусы. Бархатные занавесы, что изящно окаймляли ложи, чуть колыхались на сквозняке. Гигантская хрустальная люстра тщетно ждала уже десятилетия того электрического контакта, который осветил бы бархатные кресла пустынного партера, что расстилался внизу. Мы стояли у бокового выхода со сцены. Сверху уходили в черную высоту гигантские театральные механизмы. Целая темная, неведомая вселенная из занавеси, блоков, ферм и рам была у нас над головой.
«Сюда!»
Кларет вел нас дальше.
мы пересекли сцену. В оркестровой яме осталось несколько инструментов. Казалось, они спят летаргическим сном. На пюпитре дирижера лежала пыльная партитура, открытая на первой странице. Центральный проход партера, покрытый красивым ковром, выглядел как дорога никуда. Кларет подвел нас к какой-то двери, из-под которой пробивался свет, и попросил подождать. Мы с Мариной переглянулись. Дверь вела в артистическую уборную. С металлических стоек свешивались сотни ослепительных костюмов. Одна из стен была почти полностью покрыта свечными бра с зеркалами, противоположная — портретами изумительно красивой женщины. «Ева Иринова», — догадался я, — «волшебница подмостков», та, ради которой Михаил Колвеник построил это театральное святилище. Только теперь я увидел ее. А перед зеркалом сидела дама в черном и, казалось, смотрела на свое закрытое вуалью лицо. Услышав, как открылась дверь, она повернулась к нам и медленно кивнула. Только тогда Кларет пропустил нас внутрь. Мы пошли к ней, как навстречу привидению, очарованные и боязливые. Не дойдя пары метров, почтительно остановились. Кларет застыл в дверях, как на страже. Женщина снова повернулась к своему отражению в зеркале. Наконец, словно решившись, она бесконечно медленным движением отвела вуаль от лица, и тусклое освещение беспощадно высветило, как мало от этого лица осталось. Почти обнаженные кости и сморщенная, изношенная кожа. Бесформенный, стянутый на сторону рот. Глаза, которые уже не могут плакать. Она лишь несколько секунд показывала нам то, что всегда скрывала под вуалью. Но секунды эти тянулись как кошмар. Потом тем же плавным, медленным жестом опустила вуаль и указала нам на кресло. Повисла долгая пауза. Вдруг Ева Иринова протянула к Марине руки и легко погладила ее по лицу, щекам, губам, шее. Дрожащими, жадными пальцами она читала красоту чужой молодости. Марина судорожно сглотнула. Дама отвела руки. Сквозь вуаль блеснули ее страшные, без век глаза. Она заговорила и рассказала нам ту историю, что произошла 30 лет назад.